Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». В студии ее ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Итак, сначала телефоны, по которым можно звонить и вопросы нам свои задавать или какими-то историями делиться. 278-96-41 и 266-44-84. Что пришло на данный момент? Сергей из Первоуральска делится вот такой вот историей. Занял у друга деньги 20 тысяч рублей. Обещал отдать через месяц. Договор был устный. Так сложились обстоятельства, что мне нужно было уехать в Екатеринбург, чтобы ухаживать за мамой. Попросил друга подождать с долгом. На тот момент осталось отдать 10 тысяч рублей. Объяснил ситуацию. Друг согласился. Через 3 месяца приехал в Первоуральск и узнал от общих знакомых, что друг стал распространять про меня слухи, что я всем должен, что у меня опасное венерическое заболевание и много еще того, чего нельзя произносить в эфире. Можно ли подать на него за клевету, если я соберу доказательства этого и приведу много свидетелей?
Ну,
и такое бывает, что называется.
Да, такое бывает и, к сожалению, довольно-таки часто. Но вот привлечь к ответственности, конечно, здесь нужно постараться.
Но вообще, что тут? Свидетелей, доказательства? Не знаю, правда, какие доказательства, но вот свидетели.
Ну, допустим, свидетели. Вообще, необходимо различать клевета и оскорбление. Клевета – это уголовно наказуемое, по сути, деяние, которое предусматривает ответственность по статье 128.1
Уголовного кодекса. Ну, за оскорбление кодекса тоже же есть.
Оскорбление – это наказание. Административное, по сути, правонарушение, за которое предусмотрена ответственность кодексом об административных правонарушениях, именно статьей 5.61.
То есть одно из них уголовное, другое административное,
да,
в этом по большому
да.
счету разница.
Принципиальное различие, ну, если просто сказать, клевета – это распространение заведомо ложных сведений, то есть человек, который распространяет сведения, он однозначно знает, что это сведения ложные, направленные на порчу чести и репутации субъекта, ну, про которого вот это все распространяется, в данном случае радиослушателя. Оскорбление – это когда действительно информация такая вот идет, порочащая честь и достоинство, но человек, который ее распространяет, уверен в ее подлинности, то, что это действительно существует.
Но это же сложно доказать. Знал человек, вот уверен вот. Он в том, что он, значит, там вот, что у нас тут было-то, опасное венерическое заболевание. Вот, может быть, он уверен, что у него оно есть.
В том-то все и дело. Поэтому вначале, вот, когда я начал отвечать на вопрос, здесь необходимо, конечно, постараться доказать. В данном случае вопрос идет по клевете. То есть за клевету предусмотрена уголовная ответственность, как я сказал, это 160 часов работы. Также материальная ответственность финансово может быть наложена. За клевету, связанную с наличием какого-то заболевания, более суровое наказание, то есть это, допустим, до 400 часов работы, заработная плата до 3 лет и так далее. То есть здесь
как
уже детали
другой,
можно прочитать. Как это доказывать? Ну, свидетельские показания. Какие документы наш радиослушатель имел в виду, мы сейчас не можем знать и предположить даже. Поэтому
тут
здесь совокупность нужна.
Вот я так вижу, тут еще же есть такая штука, что договор-то был устный. То есть это нигде даже не закреплено. То есть люди вот на словах договорились,
да, ну,
и все.
Договор-то здесь это отдельная история. Это договор займа, это однозначно гражданское судопроизводство, значит, статья, предусматривающая ответственность по договорам займа, когда необходимо обратиться в суд и доказывать факт передачи денежных средств. Опять же, без письменного доказательства, я думаю, это сделать будет очень проблематично. Если, конечно, сам ответчик, должник, не согласится с тем обстоятельством, что деньги брал.
Но Сергей, вот он ведь не отказывается от того, что брал деньги. Он говорит о том, что не имел права друг его клевету. Он, видимо, Сергей, видимо, я насколько понимаю, задержал просто выплату в какой-то момент, и друг для того, чтобы как-то его, видимо, простимулировать к выплате, начал распространять про него различные слухи, что называется.
Да, ну, допустим, это либо клевета, либо это оскорбление. Там уже от обстоятельств дела далее будет понятно. В любом случае, необходимо обратиться в прокуратуру, нашему радиослушателю Сергею, для того, чтобы там уже возбудили дело. И это дело передается мировому судье, который рассматривает вот деяние распространителя слухов и привлекает его к соответствующей ответственности. Как это будет квалифицировано, это уже вопрос, который требует детальной проработки.
Просто насколько это реально в ну, скажем так, вообще в судебной практике? Потому что, смотрите, все мы, наверное, сталкивались в жизни с такими ситуациями, когда или мы сами на кого-то разозлились и как-то обозвали, или вот, ну, как-то некрасиво поступили, или в отношении нас кто-то вот так же некрасиво поступил. Да, у нас есть закон Российской Федерации, в котором есть статьи, которые предусматривают наказание за клевету, за оскорбление, за то, что кто-то кого-то опорочил, но... Насколько вот эта вот судебная практика существует и вообще насколько реально это все доказать?
Оскорбление это более просто доказывается на самом деле, если исходить из судебной практики.
Но это же изначально вообще надо пойти куда? То есть ты приходишь
прокуратуру,
в суд, прокуратуру, пишешь
да.
заявление.
Заявление.
Там уже сидит секретарь.
Опрашивают, соответственно, свидетелей. То есть заявление необходимо указать, что есть следующие доказательства.
Угу.
В виде свидетелей таких-то, угу. таких-то, в виде там каких-то документальных
и
доказательств.
И контактные номера
и контактные.
Телефонов
и там
приложить.
Уже в рамках дела уже опрашивают свидетели,
их
собирают
вызывают,
материалы, да,
да угу.
и это дело все передается в мировой суд, и судья уже по изложенным обстоятельствам, по материалам дела угу. выносит решение. То есть каждый должен доказать то, на что ссылается в обосновании своих требований.
Угу.
И это все уже рассматривается в совокупности. То есть вот радиослушателю, который оскорблен, на которого наговорили, необходимо собрать максимально большое количество доказательств.
Но в данном случае что может это быть? Только вот если свидетелей,
список,
наверное.
Список свидетелей,
да, для, которые
пускай будет хотя
слушали.
Бы так. Дело в том, что если он этого делать не будет, и тот гражданин, который распространяет информацию, не хочет в мирном порядке угомониться, то, наверное, это будет единственный способ разумное решение этого вопроса. То есть показать, что за его действием может последовать какая-то ответственность.
Ну и снова я все-таки возвращусь. Я все-таки возвращусь к своему предыдущему вопросу, вот исходя из вашей практики. Насколько это реально наказать?
Доказать тяжело.
Тяжело, но
пытаться нужно. То есть здесь уже все зависит от конкретного дела, от совокупности доказательств.
Ну, то есть, если у человека есть, скажем так, достаточная доля настойчивости и несколько свидетелей, которые в суде готовы подтвердить данные факты,
да.
то попытаться, наверное, стоит.
Ну, раз действительно такая информация распространяется, в том числе и по заболеваниям, конечно, это не дает покоя.
Как минимум неприятно.
Да.
Дальше мы с вами перемещаемся в город Екатеринбург. Лилия говорит, работаю на частном предприятии, недавно у нас установили видеонаблюдение в офисе, нас теперь постоянно снимают и записывают, законно ли это? Работодатель мотивирует тем, что так проще найти заказчиков, а значит, это положительно отразится на моей зарплате. Я не хочу, чтобы меня снимали, не нарушаются ли мои права, что мне делать? Ну, какой-то подобный вот вопрос по поводу видеосъемки на предприятии у нас в программе
да.
уже был. Видимо, кто-то не услышал, и стоит, наверное, угу. повторить.
Ну, вообще, трудовое законодательство предусматривает возможность соблюдения работодателем, бережного отношения к имуществу работодателя, его имущества, соблюдение трудовой дисциплины. В какой форме это наблюдение со стороны работодателя будет производиться, трудовой кодекс не
умалчивает.
Расширяет, не содержит. Да. Поэтому вот некоторые, как в данном случае, избирают путь видеосъемки. Таким образом, работодатель вправе установить видеофиксацию, то есть видеосъемку в течение рабочего времени своих сотрудников. Но он это вправе сделать с письменного согласия самих работников. То есть того, кого он снимает. Потому что уже сам факт видеонаблюдения за работниками, он взаимосвязан с законом о персональных данных. И вот использование вот этих персональных данных в виде, там, допустим, личности, да, видеосъемки конкретного лица, должен производиться вот с согласия непосредственно данного лица, то есть радиослушателя.
Хорошо, к тебе подходит начальник, говорит, вот... Будем с понедельника устанавливать видеокамеры, будет постоянная круглосуточная съемка, в связи с этим там, ну, там правильное поведение, соответственно, uh-huh. дресс-код. А ты говоришь, я не хочу, чтобы меня снимали. Тебе, собственно, предлагают всего скорее два варианта. Либо
да.
ты
соглашаешься,
либо ты пишешь заявление по собственному. Есть еще такой третий лайт-вариант, что называется, когда ты не согласен, но тем не менее камера, которая висит где-то вот uh-huh. в общем офисе, одна всего скорее, там или две ли их, там общих камеры, которые всех снимают, ну, всего скорее и ты туда, в поле зрения этой камеры, тоже попадаешь. Если это не персональная веб-камера, прикрепленная вот к монитору компьютера, uh-huh. тогда да. Ну, то есть, как бы получается, что вот по факту, либо ты согласен, не согласен, но попадаешь в этот обзор, обзор этой камеры, либо ты идешь на улицу.
Ну, здесь уже в данном случае, если вопрос ставят ребром, либо ты соглашаешься и подписываешь свое заявление о персональных данных, что ты согласен, а если не подписываешь, что ты должен быть уволен, то этот вопрос, он, вернее, этот путь со стороны работодателя, он незаконный. То есть сейчас судить, если в правовом поле. Это действие можно оспорить, по сути. Но если человек идет и по собственному желанию пишет заявление, вот исходя из этого случая, по собственному желанию, тогда ему оспаривать в дальнейшем будет нечего. То есть если работодатель считает, что он прав, и факт отсутствия согласия на видеосъемке работника является основанием для увольнения, то пускай увольняет. Я не знаю, по какой статье он это будет делать, это уже его задача, работодателя. И когда работник не будет согласен с фактом увольнения, с приказом об увольнении, он имеет право обратиться в месячный срок в суд для оспаривания факта увольнения.
Работу это не вернет, но работодателя хоть каким-то образом в рамки поставит.
Да, то есть вот этот аргумент, либо увольняешься, либо я ставлю, это, конечно, он... Этот аргумент незаконен.
Но начинают же пугать. У людей ведь, как правило, смотрите, одна просто трудовая книжка, и ты вот с этой вот трудовой книжкой с одного места на другое переходишь, и поэтому у работодателя есть такой аргумент в запасе, что вот смотри, я тебя сейчас уволю по такой статье, с которой тебя вообще больше никуда нигде не берут. Ты можешь потом пойти в суд. Ну, я... У меня и там есть, грубо говоря, 50 тысяч на адвоката. Я найду адвоката лучше, он твоего в щепки разнесет. И то есть ты, получается, будешь мне должен за судебные издержки, ты будешь уволен по статье, с которой тебя никуда не возьмут. Собственно, зачем тебе все это? Давай вот...
Подпиши. Это уже метод уговаривания. Метод
уговаривания, запугивания.
Обоснования своего желания, да. Ну, индивидуальный характер, насколько это критично для самого работника. Если, допустим, нечего скрывать, объективно посмотрим на ситуацию, но нечего скрывать, в принципе, так зайдет начальник, или он там
по видео посмотрит, да?
Он, я не думаю, не будет сидеть круглосуточно целый день, 8 часов там наблюдать за работниками. Понятно, он либо так зайдет, либо посмотрит в камеру, кто с чем занимается. Если в этом вопрос, тогда, в принципе, ну, смысл чего-то опасаться и не подписывать.
Ну что ж, дорогие друзья, обязательно боритесь за свои права, и программа «Юридический помощник» всячески вам в этом помогает и желает удачи. А на данный момент в конце программы, как всегда, телефоны, напомню, по которым можно нам звонить. 278-96-41 и 266-44-84. Эту программу для вас провели ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».